История прокладки первого трансатлантического телеграфного кабеля – это история упорства перед техническими природными испытаниями. Первые попытки провалились из-за обрыва кабеля, но доказали возможность глубоководной укладки. Несмотря на штормы, повреждения и скептицизм акционеров, команда продолжила работу, внедрив усовершенствованные технологии. Она продолжала бороться, приближаясь к историческому прорыву, который навсегда изменит мировую коммуникацию. Это подкаст «До нас дошло». И с вами Ирина Маркова. В июле 1858 года, несмотря на сомнения большинства директоров компании, Сайрус Филд и Уильям Томпсон настояли на третьей попытке прокладки трансатлантического кабеля. Корабли «Ниагара» и «Агамемнон» вновь вышли в океан, на этот раз без прежнего энтузиазма, но с упорством. Плавание Ниагары прошло относительно спокойно, если не считать нескольких загадочных перебоев связи, а Агамемнон столкнулся с чередой испытаний. Первые 3 часа плавания Агамемнона проходили крайне медленно из-за огромных глубин, свыше 2700 метров под келем, что требовало осторожного вытравливания кабеля. Вечером команду взволновало появление огромного кита, который на большой скорости направился прямо к кабелю. К счастью, животное лишь слегка задело кабель. Настоящая тревога началась, когда после укладки 70 километров кабеля внезапно прервалась связь с Ниагарой. Вызванный на мостик доктор Томпсон был в ужасе от возможного обрыва. Его руки дрожали так сильно, что он не мог надеть очки. Лицо побелело, а на лбу вздулись вены. Проверка показала, что изоляция цела, но ток не проходит. Несмотря на кажущуюся безнадежность, команда продолжила работу, пытаясь реанимировать кабель. 2 оператора в тревоге следили за приборами. Томпсон лихорадочно производил расчеты. Когда все, кроме дежурных, уже потеряли надежду и разошлись по каютам, связь также внезапно восстановилась. Радость команды была столь велика, что сначала все оцепенели, а затем разразились бурным ликованием. Однако через 1.5 часа начался шторм, поставивший под угрозу весь проект. Шторм усиливался с каждой минутой, швыряя Агамемнон как щепку. Особую опасность представляло регулирование натяжения кабеля. Малейшая ошибка у стопов лебедки могла привести к обрыву. Никто не верил, что тонкая кабельная нить выдержит напор гигантских волн. Дополнительные проблемы создавал перерасход угля, грозивший оставить корабль без хода. К счастью, шторм постепенно стих, и кабель уцелел. 5 августа утром перед измученной командой открылся долгожданный вид – скалистые берега живописной бухты Валенсии. Никогда еще земля не казалась такой прекрасной. Лучи восходящего солнца окрашивали горные вершины в пурпурные тона. Неожиданное появление экспедиции вызвало ажиотаж среди местных жителей. Особое оживление царило при выгрузке кабеля на берег. Между матросами и местными жителями разгорела шутливая борьба за честь участия в этом историческом моменте. Весть о приближении Ниагары к американскому берегу означала полный успех операции. 3600 километров телеграфной линии через Атлантику были успешно проложены. Успешное завершение прокладки трансатлантического телеграфного кабеля вызвало невероятный общественный резонанс. Пресса обеих сторон Атлантики встретила это событие с небывалым энтузиазмом. Даже сдержанная лондонская «Таймс» заявила, что Атлантический океан высушен, а телеграф фактически отменил Декларацию независимости 1776 года, вновь объединив 2 нации. Официальное открытие линии задержалось из-за необходимости настройки аппаратуры, которая только подогревала всеобщее нетерпение. Когда 16 августа 1858 года была наконец передана первая официальная телеграмма от королевы Виктории президенту США, празднования в Нью-Йорке вылились в такой масштабный фейерверк, что едва не привели к пожару городской ратуши. 1 сентября в Нью-Йорке с помпой чествовали Сайруса Филда, но в этот момент начался закат их триумфа. Телеграфная связь, установленная с таким трудом, начала стремительно ухудшаться. Учитывая все технические проблемы при создании кабеля и трудности его прокладки, удивительно, что он вообще какое-то время работал. Полковник Тал Шафнер впоследствии представил комиссии по расследованию красноречивые доказательства неэффективности этой первой трансатлантической линии. Особенно показательна была запись переговоров 6-го дня работы. Хаотичный набор бессвязных сигналов, наглядно демонстрировавший агонию системы. История первого трансатлантического телеграфного кабеля завершилась горьким разочарованием. Как выяснилось, главным виновником катастрофы стало подключение к линии неподходящего записывающего устройства, совершенно не приспособленного для слабых сигналов дальнего действия. Но настоящим роковым решением стало использование огромных индукционных катушек, создававших напряжение в 2000 вольт. Это убило и без того несовершенный кабель, пробив его изоляцию. Последний сигнал прошел 1 сентября 1858 года. Ирония судьбы – это было предложение услуг Филду прямо во время банкета в его честь. После этого кабель навсегда замолчал, похоронив в океане 2500 тонн металла и 350 тысяч фунтов. Общественное мнение мгновенно переменилось. Вчерашние восторги сменились обвинениями в афере, а некоторые даже утверждали, что кабеля никогда не существовало. Потребовалось 8 лет и новая экспедиция, чтобы восстановить трансатлантическую связь. Сайрус Филд столкнулся с огромными трудностями при поиске финансирования для нового проекта. В 1861-64 годах он совершил 31 трансатлантическое путешествие, пытаясь убедить инвесторов, но безуспешно. Гражданская война в США и напряженные отношения с Англией делали сбор средств практически невозможным. Прорыв произошел лишь в 1864 году, когда британская компания Telegraph Construction and Maintenance, образовавшаяся от слияния производителей кабеля, выделила 315 тысяч фунтов, а Филд собрал недостающие 285 тысяч у частных инвесторов. В мае 1865 года был изготовлен новый трансатлантический кабель длиной 4200 километров и весом 4,5 тысячи тонн, вдвое тяжелее предыдущего. Для его транспортировки идеально подходил гигантский корабль Great Eastern длиной 210 метров и водоизмещением 32 тысячи тонн, который с момента запуска на воду в 1858 году не нашел коммерческого применения. И это детище гениального инженера из Ломбарда Брюнелли оставалось крупнейшим судном в мире до 1906 года. Теперь у Great Eastern появился шанс реабилитироваться после финансовых неудач, связанных с недобросовестностью его строителя, и войти в историю, осуществив важнейшую миссию по прокладке трансатлантического кабеля через океан. 24 июня 1865 года Great Eastern вышел из залива Медуэ с 7000 тонн нового кабеля, 8000 тонн угля и провизии, включая живую ферму для свежего мяса. На борту находились ключевые фигуры проекта – неутомимый Сайрус Филд, профессор Томпсон, главный инженер Сэмюэль Кеннинг и инженер-электрик Десати. Эта экспедиция отличалась от предыдущих не только масштабами, но и организацией. Весь кабель находился на одном судне, что исключало рискованное соединение в океане. Great Eastern предстояло прямо из Ирландии отправиться к Ньюфаундленду, неся на борту надежды двух континентов на надежную связь. 23 июля Great Eastern отправился в путь, сопровождаемый кораблями «Грозный» и «Сфинкс». Первые дни плавания прошли спокойно, но вскоре начались проблемы. Уже на следующее утро приборы зафиксировали повреждение кабеля. Его пришлось поднимать на борт, что оказалось крайне сложной задачей из-за отсутствия специального оборудования. После 10 часов работы обнаружили, что в кабель был воткнут кусок стальной проволоки, словно намеренно повредивший его. Несмотря на устранение неполадки, вскоре снова возникли неисправности. Оказалось, что виноваты были неполадки в измерительных приборах, а не сам кабель. 26 июля начался шторм, из-за которого корабли сопровождения отстали, но Great Eastern продолжил путь. На седьмой день плавания, когда было проложено уже 1500 километров кабеля, вновь обнаружили повреждения. Снова воткнутая проволока. Теперь стало ясно, это вредительство. На устранение ушло 19 часов, а для предотвращения новых случаев организовали группу контролеров. К 2 августу было проложено 2400 километров кабеля, и сигналы из Валенсии принимались четко. Однако вскоре связь внезапно прервалась. Несмотря на все усилия, восстановить ее не удалось. Экспедиция пропала без вести, оставив загадку, что случилось с кабелем и Great Eastern. После внезапного обрыва связи с кабельной экспедицией в Англии поползли слухи, будто Great Eastern затонул. Чтобы успокоить общественность, телеграфная компания заявила о планах проложить новый кабель, хотя судьба первого оставалась неизвестной. Тем временем на Great Eastern произошла катастрофа. 2 августа 1865 года во время прокладки кабеля обнаружилось новое повреждение. Броневая проволока сломалась под собственным весом, а не из-за вредительства, как думали раньше. При попытке поднять кабель для ремонта он оборвался и исчез в океанской пучине на глубине около 3500 метров. Несмотря на почти безнадежную ситуацию, команда под руководством инженера Сэмюэля Кеннинга решила попытаться поднять кабель. Для этого использовали грапнель – пятилапный крюк, прикрепленный к стальному тросу длиной 9 километров. После нескольких часов ожидания грапнель зацепился за что-то на дне. Начался мучительный подъем, но на высоте около 2000 метров трос лопнул из-за слабых соединительных скоб. 4 августа, потеряв ориентиры из-за тумана, судно с трудом вернулось к месту обрыва и отметило его буем. Позже были еще три попытки. Кабель удалось зацепить, и он медленно поднимался, но на критической глубине трос снова не выдержал. Это был конец. На дне Атлантики теперь лежали не только оборванный кабель, но и километры потерянного троса. Грейт Истерн, исчерпав все возможности, развернулся и взял курс домой. Экспедиция 1865 года закончилась провалом, но она дала ценный опыт. Стало ясно, что броня кабеля слишком хрупка, оборудование для глубоководных работ требует усовершенствований. В 1866 году Сайрус Филд и его команда, несмотря на провал предыдущей экспедиции, предприняли новую попытку проложить трансатлантический кабель. Для этого была создана англо-американская телеграфная компания, собравшая 370 тысяч фунтов стерлингов всего за 2 недели. Публика верила в успех. Новый кабель длиной 3700 километров был усовершенствован. Его броня стала мягче и легче, а конструкция прочнее. Грейт Истерн также модернизировали. Установили кормовое устройство для подъема кабеля. Улучшили систему контроля его целостности и заменили ненадежный трос на прочный 35-километровый стальной. Кроме того, очистили корпус корабля от ракушек и водорослей, что повысило его скорость. 30 июня 1866 года Грейт Истерн вышел из Темзы в сопровождении кораблей Грозный, Олбани и Медуэй. В бухте Валенсии береговой конец кабеля, весивший 5 тонн на километр, аккуратно уложили на дно с помощью понтона из 40 лодок. 13 июля экспедиция отправилась к берегам Северной Америки. В отличие от прошлого раза, плавание произошло без серьезных происшествий. Лишь однажды образовалась петля в кабеле, но ее быстро устранили. 27 июля корабли достигли Ньюфаундленда. Первая телеграмма, отправленная в Нью-Йорк, гласила: «Мы прибыли. Кабель проложен и работает отлично». Хотя из-за обрыва на линии залива Святого Лаврентия сообщение дошло только через 2 суток, это был триумф. Кабель сразу же начал приносить доход 1000 фунтов стерлингов в первый же день. Однако Филд и его команда не могли успокоиться, зная, что на дне Атлантики лежит оборванный кабель 1865 года. Его предстояло найти и восстановить, но сначала нужно было завершить текущий проект. После успешной прокладки нового кабеля в 1866 году команда Грейт Истерна немедленно приступила к поискам потерянного кабеля 1865 года. Олбани и Грозный первым отправились к месту его гибели, но попытки поднять кабель своими силами провалились. Присоединившийся позже Грейт Истерн столкнулся с трудностями. Илистое дно, скалы и огромная глубина осложняли работу. 16 августа кабель удалось поднять на поверхность, но он оборвался и снова исчез в пучине. Неудачи не остановили экспедицию. В конце августа, сместившись на восток в менее глубокий район, команда вновь зацепила кабель. На этот раз в 2 точках, чтобы снизить нагрузку. После 24 часов напряженного подъема кабель снова оказался на борту. Проверка связи с Ирландией вызвала ликование. Кабель работал! Телеграфисты Валенсии, год наблюдавшие за молчавшим гальванометром, с изумлением приняли четкие сигналы. Грейт Истерн завершил прокладку, соединив оба континента. 8 сентября 1866 года трансатлантическая связь была окончательно восстановлена. Корабль-легенда, выполнив свою миссию, вернулся в Англию под восторженные крики команды. И эта победа ознаменовала новую эру глобальной коммуникации. После успешного завершения трансатлантического телеграфного проекта королева Виктория возвела в рыцарское достоинство ключевых участников экспедиции. Триумф подводной связи похоронил амбициозный проект наземного телеграфа через Аляску и Сибирь, в который компания Western Union уже вложила 3 миллиона долларов. Хотя эта затея провалилась, она способствовала освоению Аляски, вскоре купленной США у России за 7 миллионов долларов. Сайрус Филд, главный вдохновитель проекта, получил золотую медаль Конгресса, но со временем потерял свое состояние из-за чрезмерного доверия к партнерам. Уильям Томпсон продолжил изобретать, создав автоматический сифон-рекодер для телеграфа и усовершенствовав морские приборы. Всего на реализацию трансатлантической связи потребовалось 10 лет. Лишь в 1866 году Грейт Истерну удалось проложить 2 надежных кабеля, положив начало постоянной связи между континентами. В основе этих двух выпусков лежит книга Артура Кларка «Голос через океан». Автор превращает историю инженерного подвига в захватывающее приключение, наполненное драмой, научной мыслью и верой в прогресс. Эта работа вдохновляет и напоминает. Невозможное становится реальным благодаря упорству гениев. Рекомендую к прочтению. А этот выпуск подготовили ведущая Ирина Маркова и звукорежиссер Алексей Попов.